Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 16 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, она там идет, заходите, «Говорит Москва» называется наш канал, подписывайтесь на него обязательно, ставьте лайки в... Ну, под трансляцией, там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения, друг с другом переписываться, обсуждать эфир, все дела. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM. Поэтому подписываемся везде, особенно учитывая, что YouTube у нас товарищ глюченый. И ВКонтакте с Телеграмом могут понадобиться в любой момент. Пользуйтесь моментом, пока еще ничего не глючит, все спокойно работает, и вы можете заранее подписаться. Это же прекрасно делать что-то заранее. Я вот как человек, который никогда ничего не делает заранее, вам сейчас расскажу, как надо. Да? Подписывайтесь заранее. Так, Денис тут пишет: добрый вечер, догонку к теме прошлой программы. Это очень сильно вдогонку, учитывая, что она в повторе идет. Значит, убежден, что обязательно надо увеличить штрафы. Цены выросли в разы на все, а штрафы нынешние нет, только единично. Они уже не штрафами являются, а просто оплатой правонарушения, несоизмеримой правонарушению. Как пример, движение по тротуару или обочине. Какой штраф за движение по тротуару? Ну, просто интересно, вы так осведомлены поэтому на эту тему? Что, вы двигаете по тротуару, что ли, перемещаетесь? Вам еще за это и штраф умудрились выписать, что вы знаете, сколько это стоит? Вот это, конечно, потрясающе. Абсолютно новость. Американцы просто мрази. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий. Хочется так вот, да? Мне кажется, это законченная фраза. Абсолютно. Американцы просто мрази. Это я про ракеты. Почему бы нам их не предупредить? Мол, если поставите ракеты, мы оставляем за собой право шарахнуть по Белому дому. Американцы, кстати, так бы и поступили. Ну да, да. Фактура заехала. Согласен, нас не догонят, своя правда. Да, ну, значит, то, что американцы мрази, ракеты и так далее, я на самом деле как раз об этом с вами и хотел немножко поговорить по поводу ракет и всего прочего. Когда бомбанем по аэропортам, вокзалам, мостам, по банковой ТД, пишет рыбак рыбака. Угу, понятно, это вы меня во вчера хотите вернуть? Нет, давайте не во вчера, давайте сегодня попробуем. Значит, понятное дело, что мы с вами обсуждаем все, что происходит в Курской области, так или иначе, каждый день. Эта тема из информационного пространства никуда не уходит, и это понятно абсолютно, что она никуда не уходит. Но приходится ее так или иначе рассматривать с разных сторон. И вот я предлагаю вам посмотреть, знаете, на какую, с какой стороны на эту проблему. Вот именно со стороны тех самых американцев. Значит, что мы видим сегодня? Как сегодня поменялась ситуация в Курской области? На сегодня у нас есть несколько публичных историй. Например, Михаил Подоляк. Есть такой, знаете, советник офиса президента. Выложил у себя в телеграм-канале здоровенное полотно текста на этом странном, значит, украинском языке. Но текст достаточно интересный. Значит, что в этом тексте написано? Там есть несколько тезисов, на которые надо обратить обязательно внимание. Значит, первое, что он пишет, это что Россия хочет, хотела или... Россия, Украина хочет. Видите, ну, одно и то же. Я к вам из будущего прибыть, вам хорошую новость приносить. Значит, Украина хочет склонить Россию к переговорам с помощью Курской операции, но на своих условиях. Подоляк считает, ну, по крайней мере, так по этому тексту кажется, считает, что вот эта вот вся курская история должна будет показать России, что, значит, у Украины есть мощь, сила и все прочее, и это заставит обязательно Россию сесть за стол переговоров, причем это будет сделано именно на украинских условиях. Он говорит, что Украина не горит желанием просто в любой момент там в ноги бросаться, умолять, каким-то образом делать так, чтобы вот Россия, дай бог, там начала с ними переговоры, а дает понять, что переговоры возможны, но только так, как они считают нужным. Это, значит, первый тезис. Второй интересный тезис – это то, что Киев не заинтересован в оккупации российских территорий. Мне кажется, что вот это, на самом деле, самое важное. История из этой публикации, именно то, что, значит, Киев не заинтересован в оккупации территории. Что это означает? Это означает, что вы сейчас, значит, туда зашли, а завтра просто выйдете, правильно? То есть это, ну, в голове, на самом деле, даже не укладывается. Зачем вы тогда заходили? Чтобы что? Это набег? Хорошо, это набег. С какой целью? Вы набегали, вы что добились этим? Вы потеряли огромное количество техники, заработали себе несколько заголовков и ушли. Ну, руководствуясь логикой подалека. Дальше что? Вот это, ну, хорошо, ладно. Ну, зафиксировали вот это. Не заинтересован Киев в оккупации территорий. По его словам, наступление в Курской области является инструментом влияния на общественное мнение внутри России. По его мнению, россияне испугались. И это будет еще одним аргументом для начала переговоров. О, как интересно. Россияне испугались, по его мнению. То есть они туда заходили, чтобы нас с вами испугать таким образом. Давайте попробуем с вами разобраться, испугались россияне или нет. Потому что есть ощущение, что все слова, которые Подоляк вот в этом своем, значит, полотне текста из себя выдавил, каким-то образом, неведомым мне. Вот все полная противоположность, на самом деле. Они добились всего самого, что ни на есть обратного. Переговоры встали на паузу. Мнение общественное в России только еще сильнее усилилось в сторону того, что и надо их всех замочить, развалить и уничтожить, и убить. И получается, ну, если это действительно были ваши цели, то вы ничего, наверное, не добились, правильно? А второе – это ракеты. Вот те самые ракеты, о которых кто-то уже здесь, значит, с целью пограбить пятерочку, пишет Сергей. Ну да, вот интересно, согласитесь, особенно отталкиваюсь. Но они же, он же не сам придумывает все эти тексты. Мы же понимаем, что советник Офиса Президента, человек, который отвечает у них за публичное освещение политики того самого Офиса Президента, ведь он вот после Арестовича на эту должность заступил Подоляк, и он является говорящей головой от имени Офиса Зеленского. Соответственно, мы это воспринимаем как мнение из Офиса Зеленского, а не личное мнение товарища Подоляка, какого-то там внештатного советника или кем он является. Это мнение оттуда, ну, вот, то есть официальная позиция, ну, хороша официальная позиция, ну, а дальше ракеты, потому что продолжается вот этот прогрев информационный, по крайней мере, о том, что надо срочно разрешить Украине бить американскими ракетами дальнобойными, и надо вообще предоставить Украине все больше и больше супер-пупер дальнобойных ракет для того, чтобы бить по территории России. То, что они называют классической территорией России, да, они же не воспринимают наши возвращенные земли, но они имеют в виду вот Курскую область и туда дальше. И вот этот вот, вот эта мысль, это, кстати говоря, я думаю, что можно записать это в следующую. Вот был у нас, были танки, были там, что у них, Джавелины, Байрактары, это сейчас имена украинских детей, да, Джавелина, Байрактар, Химарс, Леопард, Абрамс, и хотя Абрамсов там, я думаю, и так было предостаточно, Абрамс и вот, значит, F-16. F-16 теперь это ракеты. Следующая история – это ракеты. Видимо, супер-пупер оружие, теперь должны быть те самые ракеты, которые надо присобачить, видимо, к тем самым F-16. Самолеты есть, ракет нет. Так получается. Ну, хорошо. Хорошая сделка. Теперь они пытаются торговаться за ракеты. Я у вас хочу спросить, как вы думаете, эти ракеты и разрешение бить этими ракетами по России, будет им предоставлено или нет? 925-48-94-8 – это СМС. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Сергей Николаевич меня зовут. Из испуганных россиян стоят сейчас очереди в военкоматах, в пунктах набора людей на СВО. Это первое. Второе. Конечно, им разрешат бить ракетами. Безусловно. И когда Это мое мнение. Ну, думаю, оно близко к правде. Если кончатся украинцы, живая сила, начнутся молдаване, потом поляки. Нас, америкосы, просто так не отпустят. Они с нами будут воевать, пока, ну, наверное, может быть, не ступятся китайцы.
Mm. А каким образом должны китайцы сыграть? Какую роль они будут играть?
Ну, полыхнет на Тайване. И они отвлекутся на китайцев. Я это имел в виду. Не то, что они вступятся. Китайцы из нас никогда не вступятся.
Uh-huh. Вот я и удивился.
Нет, это я, может, не так сформулировал. А вот то, что отвлекутся, ну или начнется большая война на Ближнем Востоке. Тоже может их немножко отвлечь. А так нас никогда не отпустят. Uh-huh. Это уже проверено. Они нас будут давить до тех пор, пока или мы их не раздавим, или... Ну, на нас точно не раздавить.
Mm. Ну, получается, они будут на нас давить, пока мы их не раздавим. Такая получается логика. Хорошо. Все равно мы их всех убьем, пишет Алексей. Ну да, я, Алексей, уже понял у вас. Настрой такой сегодня, да. Встретились как-то в детском саду у Абрамса 16-й Джавелина. Да, звучит как интересная семейка. Представляете, да, вот Байрактар и Джавелина где-нибудь в Германии вырастут. Кто же у них родится, вот интересно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, да, уже 12 атак уже сбито, вот сегодня новости. Они, так сказать, попытались опять ударить по Крымскому мосту, и все 12 ракет атак были сбиты. Самые последние, да, вот сегодняшняя новость. Дальше, ну, здесь 50-50. Эти же ракеты, вот новые американские ракеты, они воздух-земля, то есть они для F-16 предназначены, могут вполне подставить. Тут важный вопрос количества, да, количество этих ракет, количество F-16 могут вполне, так как все-таки, понимаете, тут пока, если мы пока, может быть, недостаточно жестко гасим вот этот Украрейх, ВЦУ, вот поэтому америкосы и будут поставлять все больше и больше. Это же здесь вполне такая логичная прямая связь. Дальше вот там Подоляк что-то говорит и пишет, но у них немножко кривая логика все-таки, потому что, ну, очень, очень, конечно, хочется надеяться, что, ну, какое-то, ну, близкое время, может быть, вот в течение следующей недели, до конца следующей недели мы, так сказать, купируем их или действительно убьем, уничтожим, возьмем в плен или заставим, так сказать, убраться из приграничных районов Курской области ВСУ. То есть эта проблема будет решена, поэтому никаких переговорных преимуществ у Украрейха не будет. И переговоры теперь уже ушли в какое-то необозримое будущее из-за этой вот военно-террористической их провокации. И то есть это вот такая вот, как бы здесь многогранная проблема. Поэтому слова Подоляки, это тоже все, они очень много всякой болтовни произносят, но, ну, действительно, нет, действительно, люди вполне, так сказать, определенно, большинство, наверное, относятся к этому образованию. И здесь вот в чем вопрос. Не в какой-то... Это ситуация очень тревожная, их нападение на Курскую область, это понятно. И я бы хотел также связать с тем, что вот как те же самые США, так сказать, реализовывали бы или думали о том, поставлять, не поставлять вот эти новые виды ракет или те же «Атакамс» продолжать, если бы мы действительно вполне адекватно просто бы стерли с лица земли всякие Банковую, Грушевского и так далее, это было бы нормально, это бы остановило бы США. Мы бы миллион раз не говорили, ах, какие плохие, НАТО, США, мы бы их просто остановили, уничтожив главного врага, прямого, Украрейх, так как нам этот режим Украрейха все равно надо будет уничтожать. Мы не можем оставлять всех этих Зеленских, Ермаков, Будановых, Умеровых, Малюков править. Иначе это будет очень опасное террористическое образование рядом с Россией на ближайшее вообще будущее. Этого оставлять нельзя. Нам все равно их надо как-то уничтожать по одному или и разрушать их, вот, чтобы все, весь их правящий, так сказать, вот, правящий класс, вот эта вся инфраструктура, но она объективно, географически находится в центре Киева. Хотя бы начать с чего-то. Начать это все уничтожать и стирать с лица земли, потому что это не вопрос не вопрос каких-то там жестов громких, это вопрос безопасности России, жизни граждан России и как бы будущей безопасности России. И все это вот взаимосвязано. США отлично знают, как они стирали большие города в Ираке и в Сирии. У США, у НАТО есть эта практика. И они удивляются, почему мы так не поступаем вот с какими-то вот этими центрами, пресловутыми центрами Украрейха. Почему они до сих пор стоят целые и продолжают поставлять вот ракеты. Поэтому это все взаимосвязано. Спасибо.
Спасибо. Вот тут низкое напряжение пишет про... то, что обыски идут в особняке в Америке у Саймса, слышал с утра у Гудошникова. Да, и чего вы хотите в этой связи обсудить? Я просто не очень понимаю. Идут обыски, что? Пускай идут, наверное, или пускай не идут. Так, Георгий, как вы думаете, Украина способна, угрожая уничтожением заложников в лице граждан Российской Федерации, оставшихся в Курской области? Украина способна на что? Вот вы пишете, как вы думаете, Украина способна, угрожая уничтожением заложников в лице граждан Российской Федерации, оставшихся в Курской области, а дальше как-то хочется мысль, что продолжилось, способна на что она, угрожая уничтожением заложников? Продлите, пожалуйста, мысль. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Я по большому счету скажу, что американцы чихать хотели на наши отношения с Украиной, они-то от этого ничего не теряют и нас не боятся. Но я считаю, что бабахнуть стратегическим оружием, которое они считают, что это металлолом, он не работает, в разных точках земного шара, чтобы никому не навредить, всех предупредить. Америка боится стратегического оружия, то, которое может их достать. Показать свою силу и мощь – это единственная возможность главного спонсора Украины остановить эту, ну, не нужно никому войну. Вот этого не испугаются реально. А то, что стали они друг друга молотят, нас-то скажут, да и слава богу, пусть молотят.
Понял. Хорошо, боятся только стратегического оружия и так далее. Понимаете? Ну, я не могу согласиться с тем, что американцы только этого боятся, только стратегического оружия. Они боятся неконтролируемой эскалации. Вот это да. Они боятся того самого момента, когда не смогут прочувствовать, где начинается полет вот этих самых опасных для них ракет. Вот этого они боятся. И я точно абсолютно могу сказать, что на данный момент вот время с ответом на то, что произошло в Курске, работает не на нас. Мы до сих пор этот ответ не увидели. А те же самые американцы пытаются прощупать сейчас и в разных журналистских кругах, изданиях, там, и в экспертных кругах. Они пытаются прощупать, они уверены, что будет ответ. Пытаются понять, какой он будет. Они его ждут. Надо, чтобы они дождались обязательно. Это просто даже не обсуждается. Потому что вот чем больше мы тянем, тем больше им кажется, что у нас кишка тонка. Но это чревато. Это чревато вообще, в принципе, то, что сейчас вот происходит, это уже результат того, что мы много раз не ответили на провокации. Не бывают такие провокации, на которые надо отвечать. Причем так, чтобы потом, ну, уже просто даже не рисковали суваться. Ну, вот пока нет у нас ответа до сих пор. Ну, подождем, ладно, еще, давайте подождем. Ну, сколько просто ждать? Вот уже надоело, честно говоря, ждать. Ну, с другой стороны, что нам остается? Ультиматум уничтожения заложников в обмен на выход с территории Украины или на переговоры на их условиях, пишет Василий. А, такого рода. Не, они-то могут пойти, это я вообще не удивился бы. Правда, как они это смогут продать публично? Ну, что это за условие такое, да? То есть тут даже, мне кажется, в Европе, которая делает вид, что она ничего не слышит, ничего не видит, ничего не чувствует, даже у них что-то ёкнет, когда они скажут, вот, у нас есть там заложники, у нас есть пленные, мы их будем убивать, если вы там откуда-то не уйдете. Ну, во-первых, у них есть пленные и так, да, это тоже же правда. И этим пленным, мягко говоря, не сладко приходится, к сожалению, в их плену там, да, и в том числе можно и уничтожением, наверное, это назвать. Но пунктом начала переговорных процессов у них пока еще не дошел до этого мозг, вот, вывести, да, уничтожение пленных. Ну и, честно говоря, я не думаю, что даже если мы представим себе эту абсурдную ситуацию, при которой они говорят, вот мы будем убивать там по одному человеку каждый день, пока мы, вы не начнете переговоры и, не будем сним, и будем снимать это на видео, даже при этом условии, я думаю, что это не вывело бы их на переговоры. Только наоборот, еще бы хуже сделало для них. Ну, чисто террористическая тема. Они, в принципе, на это способны, но продать это им будет очень, очень тяжело. Так, ну, Иран-то вон уже сколько времени пишется ответить Израилю, и что? Ситуация с нашим ответом ровно та же самая, пишет Николай. По факту да, ровно та же самая ситуация. Здесь я с вами согласен. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Спасибо, что взяли. Слушайте, Георгий, а вы не слышали, была же информация о ударах по пригороду Киева сегодня ночью, по самому Киеву, по генштабистам?
Угу.
Даже был такой термин, ну, как бы наименование удара возмездия. Ну, это может быть слишком, конечно. Вам это не попадалось разве? Я в нескольких источниках...
Смотрите, удар возмездия, в моем понимании, это такой удар...
Оставим.
Который...
А просто, что были удары по...
Ну, это не ответ.
Скоплению...
Ну, это не ответ. Ну, в моем понимании, это не ответ.
Нет, ну это как, ну просто об этом что-то не говорят. Нет, я не говорю, что это ответ, прям вот ответ, такой ответ. Но все-таки это же тоже...
Ну, удары-то наносятся регулярно, регионам. По Одессе вот на неделю.
Нет, все-таки по самому Киеву, как, ну, как я прочла, по самому Киеву как-то не очень.
Да. Именно нет, очень даже.
Именно генштабистов. Вот, собственно, все, что я хотела добавить.
Угу. Ладно, хорошо. Ну, это так или иначе такие удары наносятся каждый день. И правильно, только это не подходит под ответ. Ответ должен быть такой, чтобы всем было понятно, что это ответ. Вот без каких-либо пояснений. То конец света должен настать в том месте, куда будет нанесен ответ. Вот он должен быть таким. 61-й пишет, Георгий, меня что ли забанили, который день не могу дозвониться. Ну, номер вашего я не вижу здесь. Телефонная машина не таким образом работает. Она мне помечает людей, которые забанены, но я все равно могу их брать. Вашего номера нету, даже помеченного красненьким. У нас ни ответа нет, у нашего руководства просто нет стальных яиц, которые бы взяли и решились, все что-то разводит, какие-то политесы с Западом. И, соответственно, провальная... Дипломатия абсолютно провальная, 100% провальная. Последний пример с учебниками в Армении. Это ясно показывает, что у нас дипломаты полный ноль. Но вот у РМ-13 что-то, по-моему, подгорает сегодня, да, к пятнице. Вот он, огонь разошелся, я чувствую. Персидская мстя выглядит по-другому, они сказали, а когда вот вы изведете, с ума сойдете. Ну да, они их прям, они их троллят. Это, конечно, ну, своеобразное слово, когда речь идет о каком-нибудь обстреле ракетном, но они просто в натуре их, просто над ними издеваются. Они говорят, вот сейчас будет или не будет, да? Вот сейчас будет, через 2 часа будет или через 2 недели. А вот, вот так вот. И они каждый раз там все, опа, полная готовность, ПВО, купол, железный, алюминиевый, все материалы, какие есть, все купола сюда, даже те, что у нас, которые приехали к нам, которые у них на спине, на животе, все купола сюда, будем защищаться, и ничего не происходит. Да, они издеваются, согласен, как будто это и выглядит, как иранский своеобразный ответ. Но нам такой вариант не подходит. Там не поймут. Нам нужен другой ответ. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 16 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале «Говорит Москва» на Ютубе, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, работает, трансляция идет, если у вас работает, то добро пожаловать, там есть чат, там можно друг с другом общаться. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, либо просто «Говорит Москва», если вы в ВК-видео будете искать, там спокойно найдете. В телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, везде подписывайтесь. Пока есть возможность спокойно, без спешки подписаться, в случае, если, например, тот же самый YouTube помрет окончательно, у вас уже будет запасочка. Беня, накали мне купола рядом. Ладно, все, что-то я не могу, я хотел на серьезных щах-то прочитать, не получилось у меня, простите меня, пожалуйста. Ну, Басаева Европа поддерживала, террористом его не считал, как и других главарей, так что Европа промолчит, пишет Василий. Ну, тут вы тоже правы. Тут вы тоже правы. Георгий, с ответом у нас не очень, как бы жестко мы не ответили, американский ответ с поставками оружия будет еще жестче. Ответ должен быть, как вы сказали, таким неотвратимым, чтобы он... убежал у меня. Таким неотвратимым, чтобы они прибежали к нам на колени или раком стали. И лучше ответить одновременно с Ираном, когда у них маневр, тогда у них маневра будет меньше. Но по поводу поставок оружия сомнительно, сомнительно, что они станут жестче. Пока ответа нет, и поставки оружия становятся жестче. Поэтому я вот здесь не уверен в вашей логике. А то, что он должен быть, да, невероятно жестким, наверное, даже жестоким, здесь я с вами соглашусь. Нас загнали в рамки такой войны, в которой мы победить не можем, пишет Евгений. Туда бить нельзя, сюда бить нельзя. В окопной войне на Донбассе мы источаем свои ресурсы, что даже война в Курской области спустя 2 недели стала нормой жизни. Дальше будет только хуже. Вот у Евгения тоже сегодня какие-то упаднические настроения. Какая у нас грустная пятница. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Страшно об этом во всем говорить и думать. Уже все сказано. Но вот вы представляете, какой ущерб за эти 5-6 дней они нанесли нам физически, моральный и не знаю еще какой, и экономический. Но мы их выгоним оттуда, это все естественно. Но это будет аукаться еще очень много.
Каким образом?
Каким образом? Народ-то уехал, все раздолблено, заминировано. То есть, естественно, мы свою территорию освободим, но ущерб большой очень. И вопрос второй. Мне кажется, мы боимся кого-то по ответу адекватному. Вам не кажется?
Кого, например?
Кого-то мы боимся. Вот не доделываем, не добиваем мы врага. А он нас тестирует все больше и больше. Вот сегодня что приключилось? Да мы за сегодняшнее должны были снести полкиева. Вот только за сегодняшнее, что сгорело там сколько... ПВО где наше? Почему не сбили?
Как-то
дроны, вот эти их дроны, каждый день летят.
Летят, да.
Не буду врать, сотнями каждый день.
Наверное, да.
И 100 там 10 прилетают, и ущерб страшный. Вы понимаете, что-то непонятное вообще,
Мне кажется, я знаю, ответим, кого мы боимся, я вам могу даже сказать, кого.
А когда мы ответим за Курск через неделю, 2-3, и нам с телеэкранов у Скобеева скажут, вот наш ответ, это никого не устроит уже. Отвечать нужно на следующий день.
Через
2 дня это уже не интересно никому.
А вы считаете? Нет, здесь я с вами не могу согласиться. Здесь я с вами не могу согласиться.
Почему? Да потому что за эти 2-3 недели, страшно сказать, погибнет сколько еще людей.
И при чем здесь это? Как это связано с ответом?
Прилет был, значит, может быть из-за того, что мы не ответили.
А, вы так имеете в виду, вы так рассуждаете.
Тестируют нас, вот, не то, что красные линии там, вот какие там красные линии, там уже никаких линий нет.
Да, значит, смотрите, по поводу испуга, что мы кого-то боимся, мне кажется, у меня есть ответ, кого мы боимся. Мне кажется, что мы боимся самих себя. Вот мы своей собственной силы боимся. И боимся ее показать и увидеть сами, что можем. Боимся, может быть, в кого-то превратиться. Вот кто мне звонил, я уже не помню, к сожалению, кто это говорил, но что американцы там, они привыкли уничтожать, сравнивать с землей, вот эта вот вся история, и они ждут от нас того же самого и не понимают, почему мы до сих пор так не сделали. Но мы так до сих пор не сделали, в том числе, потому что мы не американцы. И американцы, когда вы говорите там про Белград или про Багдад, еще про какие-то места, мы забываем, что они этих людей за себе равных не считают. И не считали никогда. Поэтому, в принципе, сносят. То есть это полулюди с их точки зрения. На самом деле, жестко звучит, но это так оно и есть. А мы-то относимся как не просто к себе равным, мы-то относимся как к самим себе. к Украине, как к нашим городам, как к нашим улицам, которые строили наши люди, проектировали наши архитекторы, вся вот эта вот история. И поэтому нам тяжелее решиться на подобный шаг. Это я понимаю прекрасно. У самого эти чувства внутри, каждый раз, когда я это произношу, так или иначе просыпаются, но мне кажется, вот именно этого мы и боимся. Перейти через эту линию и как-то самих себя увидеть вот в этой новой роли. Ну, можете со мной не соглашаться. Но мне так... Это не значит, что это правильно. Я не говорю, что это правильно, но если уж мы говорим про бояться. Я не думаю, что мы боимся там Европейский Союз или какого-то ответа американцев невероятного. Не будет сейчас никакого ответа американцев. Американцам не до этого. И много раз уже об этом говорили. Сейчас вот есть это окно возможностей, которым мы не пользуемся до сих пор. Вот Израиль пользуется очень охотно, а мы не пользуемся. Поэтому я не думаю, что мы боимся, честно говоря, там, тех же самых американцев, а вот самих себя вполне. Пятница грустная, за субботу и воскресенье наверстаем. Зачем нам бабафом? Это правда? Да, бабафом ровно для этого и существует. Вы думаете, я что, бабафом до сих пор веду? Это отдушина такая своеобразная. От вас отдыхаю, будничных. По субботам и воскресеньям. Масонов боимся, Тевтонский орден, пришельцев Сатурна боимся, а то ругают самого его. Ну, да-да-да, масонов. Ну, не, имеется в виду-то Штаты, наверное. Штаты нас боятся. А мы, получается, Штаты боимся, да? И вот они нас прощупывают, а мы их как-то не особо. Ну, такая логика тоже может быть, вполне. Так... Мы боимся разнести весь мир в щепки, пишет Вадим. Ну, в том числе, кстати говоря, сделать этот шаг... Ну, я, правда, я же не говорю про там, какое-то применение ядерных наших запасов. Я же не про это говорю. Я же говорю про неядерное оружие. Ну, просто столько и так мощно, и по таким целям, чтобы это попало во все новости. Чтобы несколько дней крутили только уничтоженный центр города Киева. Нашего, такого, родного, все дела. Ну, вот только это, чтоб крутили. Или уничтоженный город Львов. Ну, что-то такое. Ну, не, я не про ядерное оружие. Но, может быть, боимся сделать этот шаг. Может, боимся прыгнуть на этой лестнице эскалации через несколько ступенек и оказаться на той ступеньке, которая уже, на самом деле, последняя. Может, и это тоже существует. Согласен. Так... сюда. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, кстати, вот этот набег укранацистов на Курск очень хорошо показал, почему мы не можем ответить. Там есть такая газоперекачивающая станция. Непонятно сейчас, что происходит, чья суть же, но газ-то качается, что для меня вообще уже является дико, как это вообще все работает.
Ну, вот так понимаете? И работает.
Ну, вот поэтому и ответа нет, понимаете?
Почему?
Ну, потому что, ну, газок-то должен качаться. А как мы перекроем газок? Контракты ж превыше всего, как нам тут рассказывают по
телевизору. А при чем здесь газок и ответ? А, все остальное это происходит параллельно с газом.
Не должно быть газа. Потом следующий вопрос. Почему из 4 атомных станций, которые на Украине есть, бомбится непосредственно только та, под которой контролирует Российская Федерация?
Ну, вы предлагаете нам бомбить атомные электростанции?
Да, я предлагаю разнести атомные станции. В чем проблема? Ну, я еще предлагаю разнести город Львов, потому что он как бы не наш. Это Галичина, и что Польше он тоже не достался. Например. Ну, это для показателя, что мы... Все, игры кончились, теперь начинается... Как это? Пришла главный калибр, начинает работать. А потом посмотреть, что будет делать Европа. Мы и так уже, поверьте мы, что мы убийцы, там мародеры, то есть насильники и все остальное. Ну, что делать? Знаете, мы надо подтверждать этот, как он, реноме свое.
Да, ну, значит, смотрите, по поводу Львова согласен, ну, я сам это говорил, а по поводу атомных электростанций, ну, этого мы не будем делать. Вот бить по атомным электростанциям мы не будем. И в первую очередь, просто потому что мы так не можем. Потому что это в чистом виде терроризм. Мы этого делать не будем. Не террористы. Они будут, да. Нам надо сделать, чтобы они так не делали. Но не отвечать им тем же. Здесь вообще, мне кажется, абсолютно ясно. Так, походу пора писать письмо Миллеру со словами: «Милостивый государь, просим прощения, что качаем газ, обосновываем нашу позицию». Так, «Гори сарай, гори и хата», пишет Ильхом. Это вы к чему? А есть вариант границу защищать более надежно, чтобы не думать потом, что и где разносить? Что и где разносить надо давно. И про провокации, про которые готовятся ВСУшниками, так или иначе, мы с вами говорили еще задолго до Курска, до Курской области, и так или иначе эти провокации произошли бы где-нибудь, и на них надо было бы вот ровно как-то так отвечать. На мой взгляд, надо это делать превентивно, но превентивно мы ничего не делаем. К сожалению. Я думаю, что это не последняя, более вам скажу, это не последняя провокация, будут еще в ближайшее время, они попробуют где-нибудь еще что-то сделать, таким же набегом, скорее всего, ведь, ну, если цель просто набегать, приходить, гадить и уходить, ну, это они могут себе позволить, я думаю, вполне могут себе позволить. Так, значит, ладно, сейчас я подожду. Значит, мы соевые куколды, пишет Дэн, соевые куколды. Слушаю вас, здрасте, добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Наконец-то я до вас
дозвонился. Да, вот видите, все работает.
Да, ну, в общем-то, насчет поднятия градуса эскалации с нашей стороны, да, было бы неплохо, вот сегодня... Да, сегодняшние новости. Били по Крымскому мосту, пытались там атакамцами ударять. Атакамцы, я так понимаю, запускаются с самолетов. Вот. Вероятно, это какие-нибудь F-16. Откуда они взлетали, даже если не с территории Украины? Почему бы их там и не приголубить? Это было бы отлично. Как бы сказать, камон, теперь ваш ход. Пасануть, так сказать. Передать мяч Европе. Или Европке, как им больше нравится. Это было бы с нашей стороны наконец-то активное, а не реактивное действие.
Угу.
То есть не, не уворачиваться, не блокировать, не парировать, а самому, ну, хук, апперкот там.
Да, насколько я понимаю, Атакамс не запускается с самолетов. По крайней мере, есть разные варианты, и она запускается не только с самолетов, но она запускается из того же самого Хаймерса.
Ну, вот это вот печально. Конечно. Ну и насчет ответа, насчет вот то, что вы говорили, ответ, чтобы конец света наступил. Да, и вот один из предыдущих звонивших говорил, что набег на Курск нанес урон моральный, там такой-сякой, а отсутствие нашего ответа, оно еще больший моральный вред нанесло всем нам. Мы все жаждем этого ответа.
Да, 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 я ровно об этом и говорю. Нас
просто требует Путин, введи войска, да. Ударь уже по-настоящему. Да.
Не, я ровно об этом и говорю. Это абсолютно точно. Причем, я не знаю, там моральный, неморальный ущерб. Ущерб есть политический. Увеличивается вот этот вот риск того, что они будут дальше пытаться прогибать и гнуть, подходить ближе там, к тем или иным линиям, прощупывать их и так далее. Поставками вооружений, теми же самыми ракетами. Они сейчас разрешат бить этими ракетами, я вас уверяю. Осталось там совсем чуть-чуть. Уже все, кто мог, даже кто, я не знаю, там пару патрон для автоматов поставил, даже они уже сделали заявление, что мы все разрешаем. Остались только Штаты по факту, которые сопротивляются, и до сих пор, вот сегодняшняя, я прям перед эфиром видел публикацию, это со ссылки CNN, со ссылки на источники в то ли Пентагоне, то ли Белом доме, скорее Белом доме, наверное, что американцы до сих пор не хотят давать подобного разрешения. Американцы из них из всех самые осторожные. И остальные-то шакалы, и они под козырек берут и идут исполняют. Американцы самые осторожные, они как раз прощупывают. Именно слово «прощупывать» оно подходит больше всего. Они плавно-плавно идут, и немножечко здесь так можно? Да, можно. Ну, пойдем, здесь так можно? Да, можно. Поэтому я думаю, что эту историю с Курском американцы реально ничего не знали. Я уверен в том, что американцы этого не знали, что Украина собирается что-то подобное делать. Потому что это слишком дерзко для американцев. Американцы, да, слишком дерзко и тупо, понятное дело, и дерзко. Американцы, я думаю, этого бы им не разрешили. Они здесь тоже поставили, так как американцы в определенном смысле от них тоже зависят. Много раз это с вами обсуждали, что они подвесили американцев и нынешнюю администрацию на себя и на военные действия на Украине. А американцы вынуждены подстраиваться. И с точки зрения их публичных выступлений на этот счет. Но я думаю, что они не знали. Потому что это не выглядит как американский почерк в данном конфликте. Американцы плавнее идут. А это было слишком резко, слишком оголтело, слишком бездумно. Слишком в стиле Украины. Слишком не в стиле Америки. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Ну, давайте послушаем Патрушева. Вот он сегодня что сказал. Что заявление властей США о том, что они не причастны к атаке Украины на Курскую область, не соответствует действительности. Заявил помощник президента. Ну, кем он до этого был, вы все знаете. Патрушев считает, что без поддержки Вашингтона Киев не рискнул бы провести рейд на российскую территорию. Так что тут, я вам говорю, тут дело не в почерке, Георгий. Соединенные Штаты в этом и искусство все, чтобы так спланировать операцию, чтобы их уши не торчали. Они все это сделали, а эти дураки действовали так, как понятно, как они всегда действуют. Все, они оттуда не выйдут. Это там тоже наши группы работают, и те группы, которые нужно. Так что надо немного подождать. Ну вот, будет ли Киеву предоставлено этот разрешение на применение ракет большой дальности? Да я думаю, уже все предоставлено. Просто им дали команду выбирать момент и ждать команды. Mm-hmm. То есть они сейчас будут смотреть, что будет, какой будет ответ России, понимаете? Вот они его ждут, наверное, все внимательно смотрят. Да разрешение дано, тут не надо сомневаться в этом. Вся эта болтовня, что они это... Все то же самое. Начинали с артиллерии, тоже болтали, что вот сейчас разрешение, дадут ли применять снаряды 155-го калибра туда и так далее. Все болтовня, это у них стратегия такая, что тут. Это информационное пространство засоряет, все дано там. Они ждут команды выбрать именно такое время, когда можно ударить, и даже скажут, куда бить. Чтобы они там не испортили им, так сказать.
Но ну, они, на самом деле, вроде как даже и сказали, куда бить. Это Крымский мост.
Ну, это тоже бабушка надвое сказала, понимаете? Ну, тут они кричат эти, в Киеве кричат, мы ударим по этому мосту. А что скажут хозяева, это еще неизвестно. Одобрят, не одобрят, тоже будет взвешивать. Потому что американцы-то тоже чувствуют, что в ответ кто-то может все-таки прилететь. У них... Люди до сих пор в Сирии есть. Есть, есть. Там наша база есть, есть. Мы что, там не способны порядок навести? Можем. Да у нас много где мест, где мы можем ударить. Они все это понимают. Вот они идут по тоже по лезвию, американцы. Поэтому они очень аккуратно действуют, но боятся, явно боятся. Понимаете? Вот это вот Украине с помощью Запада-то удалось обеспечить неожиданный вот этот вот, эту выходку, большую эту провокацию. Ну так и что? А в Харькове, когда в 22-м году мы сделали то же самое, а для них это не было неожиданностью? Где была американская разведка-то? Потом мы оттуда ушли, вывели войска, и они сказали, о, мы победили. А наш-то удар был неожиданным. Где была эта разведка английская, британская, которая их предупредила бы? Тоже профукали. Так что не надо, ну нельзя обеспечить сейчас сплошной фронт. Невозможно. И Путин на совещании, на оперативном, предупредил всех, в том числе Брянскую область, что вы готовьтесь. И там уже готовится, что может быть и такая же вылазка будет. Не можем мы все обеспечить. Вы поймите, что есть отвлекающие направления. Главное направление-то все же многие правильно считают, Азовское направление. Может, мы их там ждали? Ну, кто, как мы сейчас с вами среагируем на это?
Может, мы ждем? Вот эти, я надеюсь, что ждем. Этих
военных по радио. Мне, извините, я сам военный, но противно слушать. И вот одно и то же. Толдычут, как получилось. Да такие нелепые версии все вот, что это пятая колонна, оказывается, работает. А если ты, генерал, называешь пятую колонну, так назови фамилии.
Что ж ты Путину не помогаешь, если знаешь о пятой колонне?
А где вот пятая колонна? И... В армии пятая колонна имеется в виду?
Да, ну да. А-а-а. Вот сейчас буквально слушал по этой самой, по ящику, выступает один уважаемый генерал. Ну, он нормальный мужик, серьезный мужик, поэтому я даже не хочу фамилию называть. Не тот, о ком я говорил, уже другой. Ну вот, это пятая колонна тоже там за. Ну, если ты такой смелый, ну ты назови пятую колонну. Кого ты имеешь в виду? Кого? В правительстве кого-то там, чиновника, в каком министерстве? Или прям рядом с министром обороны кто-то, в генштабе? Так назови, если ты знаешь. Ты же служил в генштабе. Молчат все. Вот у нас такие патриоты, понимаете? Рот раскрыть, получить, смотрите, какой он смелый. Чтобы ему давали эфир. Все смелые. А там, дай ему сейчас этот, покомандовать этим самым батальоном или это, и посмотреть, как он там сработает. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич, да. По поводу пятой колонны не знаю. И про какого военного речь идет, тоже не знаю. Я по понятным причинам за ящиком сейчас не следил, в эфире был. Так, про северные потоки тоже верите, что хохлы по пьяни взорвали? Нет, это чушь собачья. Вот это как раз, мы же похожи на американский след. Вот это похоже на американский почерк. Подготовленное. В нужном месте, выгодно американцам, да безумие выгодно американцам история. Сделано так, что американские уши торчат с точки зрения почерка, но особо никак к ним не подвяжешься, ничего им не предъявишь. Сделано за счет исполнителей, грамотно, тоже в определенном смысле дерзко, но при этом расчетливо. И абсолютно четко понятно, против кого это направлено, какие у этой операции плюсы, какие у этой операции минусы. Методом террористического акта, по факту, вот это похоже на американцев. А то, что мы видим сейчас, не похоже на американцев. Все, кто мне будет об этом говорить, что они были в курсе, не в курсе, я не знаю, там, ну, Патрушев говорил про командование НАТО, которая планировала что-то подобное. Они могут планировать, но вот конкретно в этот момент, то, как они это исполнили, не похоже на то, что на это дали отмашку. Потому что это бред. Просто бредятина, а не операция. В чистом виде набег. А вот куда, какие цели, атакам, Азовское направление, все вот это прочее, давайте обсудим с вами после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 16 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, он там, трансляция работает, можно присоединиться, нужно подписаться и поставить лайк под трансляцией, это помогает каналу расти, даже вот в этих непростых условиях, в которые у нас сейчас загнан этот самый YouTube, полублокировочка такая, да, своеобразная. Также у нас идет трансляция на абсолютно свободных и прекрасных ресурсах, таких как ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM нас там зовут, ВК-видео, мы просто «Говорит Москва», везде есть трансляции, везде все элементарно ищется, заходите, подписывайтесь, и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, тоже обязательно подписывайтесь. Значит, несколько раз написал Григорий из Санкт-Петербурга про то, что какие ракеты, какое что там дерутся село на село. Насколько я понимаю, вы имеете в виду Курскую область. Вы это к чему про село на село? Поясните. Я прочитал вот эту историю. Мы поняли, да, у вас там родственники, мы помним это, живут. Вы это к чему про село на село? А какая разница, это в курсе они или нет, имеется в виду американцы? По-моему, это вообще ни на что не влияет. Конечно, влияет. Конечно, влияет, я вам объясняю, это логика того, как в дальнейшем, куда может двинуться все это противостояние. И как должно было бы двинуться, если бы руководили американцы? И как это работает, если этим руководят чисто украинцы? Когда идет речь о том, что они находятся под внешним контролем, под внешним управлением, не стоит забывать о том, что они сейчас во многом подвесили на себя нынешнюю администрацию Байдена. И выборы во многом от них тоже зависят. Вот каких-либо их успехов или больших провалов. И американцы могут давать добро и направлять их только в тех направлениях, которые могут принести американцам какие-то плюсы, чтобы американцы могли потом это продать своему собственному населению. Вот отбиваться таким образом от того, от всех этих претензий, которые им республиканцы кидают. Вы отправили огромное количество миллиардов на Украину. Бум! Смотрите за то, как они бьют там русских, уже забирают себе свою землю и так далее. А Курская операция не особо им в этом поможет. Потому что она может обернуться и, скорее всего, обернется в ближайшее время супер-пупер провалом. Кошмарным провалом. И американцы не смогут это себе никаким образом повернуть. А в короткие сроки это может сыграть на пользу Украине, которая может сказать, смотрите, вот мы на что способны. Мы можем совершать набеги. По всем прикидкам американцы, скорее всего, ну давайте там вспомним даже предыдущие, да, истории, куда и как направляли их американцы. И мы помним, что все провалы, которые были у Украины на поле боя, они как раз были связаны с конфликтными ситуациями с американским и натовским руководством. А американцы говорили в другую сторону. Вот смотрите, Крым, 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 надо в Крым, надо в Крым. Украина не заинтересована в завершении конфликта. Есть такое ощущение. Украина и украинское руководство, не жители, не люди, там на людей вообще всем наплевать. Украинское руководство заинтересовано в том, чтобы оставаться у кормушки как можно дольше. Оставаясь у кормушки, они, а, получают деньги, б, остаются в живых. На самом деле логика очень простая. Я много раз говорил о том, что Зеленский на самом деле не жилец. В случае, если вдруг он оказывается не на своем посту, и он никому не нужен. Слишком много знает, слишком много украл, слишком много навонял за то время, пока сидел на своем посту. Он никому не нужен, его выкинут. В прямом смысле, убьют и выкинут. Поэтому он жизненно заинтересован в том, чтобы держаться на своем посту. А, соответственно, ему надо соблюдать вот этот баланс поставок оружия и денег и контроля над американской ситуацией. Вот он этим и занимается. Американцам нужны... нужно видеть, как их бабки крутятся, лавэх обмутятся, понимаете? Они должны видеть, что их вложение хоть каким-то образом отрабатывается. И, соответственно, вот здесь вы начали с того, что кому важно, почему это важно, кто этим всем руководит. Это нам важно, кто этим всем руководит, потому что мы должны разделять логику войны по-американски и логику войны по-украински. А точнее, логику американскую и отсутствие логики украинской. Отсутствие логики – это опасней. В краткосрочном масштабе. В долгосроке не так опасно, в краткосрочной истории опасно. Американцы, они мыслят глобальнее, они, у них какая-никакая есть стратегия, а у хохлов ее нет. Она у них здесь и сейчас что-нибудь-то выгодить. И, соответственно, различая эту логику и подходы, мы должны уметь противодействовать и этому подходу, и второму подходу. И только таким образом сможем, в случае чего, предотвращать подобные же вылазки, как в Курской области. Вот почему это важно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что наш глобальный ракетный удар по Украине нам не выгоден, потому что выжженная земля, кому она нужна? И те же вопросы с мостами. Зачем их подрывать? Другое дело, я думаю, что хитроумный Запад во главе, естественно, с США обязательно введет миротворческие войска в Курскую область, о чем уже была такая информация, забрасывали ее. И там благополучно останутся, вот предположим, как в Югославии, надолго. И будут диктовать свою политику.
Запад ведет миротворческие войска в Курскую область?
Да, да, была такая информация. Что
от кого что была эта информация?
Ну, я сама вот в интернете читала, что они предлагают ввести миротворческие войска ООН. Вот. Но Совфед наш отверг это предложение. Потом
наш
эта информация
Совфед.
Да, наш Совфед. Потом эта информация быстро исчезла. Это было в лиде интернета. Вот. Но вот эта такая версия, она очень такая, как бы незатейливая, но на самом деле глобальная. А насчет вот курского нападения на Курск, здесь я думаю так, что, ну, как в шахматах, защищаясь, нападай. И вот они таким образом и сделали. Вот, они таким образом и защищались. Поэтому вот моя версия, конечно...
Да, понял. Значит, смотрите, по поводу миротворцев, вот то, где вы это прочитали, вот это место забудьте навсегда. Больше туда никогда в жизни не ходите и не читайте, потому что это жесткая чухня. Вот прям такая отборная, знаете, это вот третий подбородок на спине у Аллы Борисовны. Откуда он там взялся? Читай из продолжения. Тут примерно такой же ресурс. Это вот выкиньте прям, забудьте про эту ссылку. Никогда в жизни больше ничего оттуда не читайте. Это прям чушь какая-то. Почитаются этих интернетов и звонят на радио. Ну да, не, это прям кошмар. Это вот к слову об информационной гигиене. Да? Крым стратегически важен, взяв его, Украина возьмет и Донбасс, да и Америке тоже важен Крым в дальнейшем. Вот Крым это интересно, да. Да, Крым это интересно. Взяв Крым, любая провокация на Крым, она такая серьезная. Америка на Крым, на этот самый, нацелена. Вот эти направления, я думаю, вообще стоит в ближайшее время что-то там ждать. Вот ровно в этих направлениях. Я бы там ждал. Я надеюсь, что мы ждем. Но это американская логика. Крым, сухопутный коридор, мост, еще это вот американская логика. Это здесь, если мы боремся с американцами, нужно этот вариант поджидать. А если мы боремся с украинской логикой, нужно ждать чего-нибудь асимметричного, взбалмошного и безумного. Подрыв атомных станций, может быть, еще где-то попытка пересечь наши границы. Вот кто там мне вначале писали, там, убивать заложников. Вот это вот украинская логика. Но нужно готовиться и к той, и к той. Потому что они существуют в параллели. Не существует сейчас централизованного управления Америкой и всех этих украинских процессов. Просто потому, что у них не хватает рук. Они не могут этим всем управлять. Они во многом на аутсорсе. А чувствуя, что у них тоже есть рычаги давления, Украина этим пользуется и во многом с ними не советуется. Я думаю даже, что в больших пропорциях, нежели чем советуется. Дело в том, что непонятно, как нам выйти из этой западни, пишет Центнер. Глобально мы проиграли эту битву, независимо от исхода СВО. Проиграли в том, что допустили это все. Вот и непонятно, как выйти из этой ловушки Запада с меньшими потерями, разбомбив все, или все-таки можно как-то вразумить. Во-первых, давайте так. Какую битву мы проиграли? Вы о какой битве говорите? Никакую битву мы пока еще с вами не проиграли. Вообще даже не рядом. Вот от исхода специальной военной операции очень многое зависит. Очень много битв поменьше и побольше зависит от того, как закончится специальная военная операция. Никакие битвы на данный момент не проиграны. Я с вами здесь просто категорически не согласен. Битва идет сейчас. Она не проиграна. Даже не рядом. Рук не хватает, а вооружение идет постоянно. Вы себя слышите? Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А что здесь вас смущает в этой фразе? Григорий. Да, рук не хватает. Ну, у вас есть понимание, что такое поставка вооружения и что такое управление войной на месте? Разработка тех или иных операций и все прочее. И чтобы это еще все руководилось из Белого дома, который принимает на себя все политические удары в случае провала тех или иных военных операций, из того самого Белого дома, где полумертвый президент... И где идет супер кипиш по поводу того, как там, кто там будет в этом Белом доме уже через несколько месяцев. Есть разница? И поставка вооружений. Которая тоже, знаете, очень дозированная. И там много ума не надо, чтобы поставлять эти вооружения. Вот о чем я говорю. Я себя прекрасно слышу. Надеюсь, что и вы тоже меня слышите. И как-то немножечко градус, да? Мы понижаем, аккуратней. Как только мы выполним все цели СВО и военные действия прекратятся, экономика Европы будет стремительно лететь в пропасть, пишет Денис. Экономика Европы и так сейчас уже не очень хорошо себя чувствует. Дело в том, что Европа здесь тоже расходный материал, это надо иметь в виду, в первую очередь самой Европе. Сергей пишет. Пишу как раз из Крыма. Добрый вечер, рядом с Тарханкутом. Отлично. Евпаторию будете проезжать? Привет передавайте, мои любимые Евпатории. Сегодня ночью наши работали сначала трассерами, потом сушка пошла, успокойте их всех, границы на замке, братья работают, наши парни молодцы, фиком, а не Крым. Фиком, а не Крым, это 100%, но я бы предпочел такой вариант, чтобы им дали сейчас понять, что просто вот даже и не думайте. Даже и не думайте. Надо это дать уже понять. Хватит ждать провокаций. Понятное дело, что они будут, но хватит ждать. Хватит ждать провокаций, чтобы потом размышлять всей страной, будет ответ или нет. Превентивно надо действовать. С нашей стороны ответки жесткой до сих пор нет. Надеемся, что что-то серьезное готовят, пишет Алексей. А что нам остается, Алексей? Я вам так скажу, что нам остается. Ждем, да, надеемся. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, приветствую, Алексей, Подмосковье.
Здравствуйте, Алексей.
Эфир, к сожалению, половину пропустил. Вот вы сейчас сказали здесь за логику Украины, за логику США. Честно говоря, как бы, ну, плевать на эту логику, мне другой вопрос наболело. Где наша логика и где наша стратегия? В том заключается, что когда все придет до Кремля, и мы упремся тогда ногами и начнем бульдозерить, как называется, толкать в обратную сторону. Вот третий год
фонаря у вас есть ощущение, что оно к Кремлю продвигается, да?
Да, ну а что, вот третий год война у нас идет, да, специальная военная операция. Вот третий год она уже получается на нашей территории, как бы, в Курской области. Битвы, конечно, мы ни одной еще не проиграли, так как нас сказал главнокомандующий, что мы еще даже не начинали. Поэтому что проигрывать?
А она только в Курской области?
Да нет, конечно, нет. У нас есть участки, где мы шикарно себя показываем, но сейчас-то о наболевшем.
Да, ну, вы просто про Кремль мне пытались рассказать, что оно к Кремлю идет. А мне кажется, что на всех участках фронта мы продвигаемся вперед. Причем на некоторых участках фронта мы продвигаемся вперед.
Я здесь не спорю, я только
быстрее, чем...
и ребятам благодарен. Вот. Но сейчас речь идет о наболевшем. И потом о поставках. Вот они там что-то пиндосы собираются, какую-то там ракету поставлять, которая там на 300... На 300. Вот летит, а при хорошей модификации на 1000. Ведь они ее поставят, по-любому разрешат. И я даже не удивлюсь, если она уже там, вот, и только они ее потом согласуют и скажут, а вот мы поставили. Что тогда мы будем делать?
Я не знаю.
Тоже красные линии рисовать, ну как мы это любим. Вы меня целиком поддерживаете, я это знаю, и я вас поддерживаю. У нас с вами одни взгляды, что надо шарахнуть, надо бахнуть. Но вот этого почему-то нет, вот это меня больше всего вложит. И это больше всего народ беспокоит. Почему мы все только вот на телевизорах говорим, что у нас все хорошо, а по факту есть как есть. Обещаем, бахнем, жахнем. Вот они наши мосты сегодня, наш мост разрушили. Почему мы мост на Днепре мосты не крушим? Чего мы ждем?
А что это...
мы там по ним ездить будем?
Когда примерно, мы там будем ездить? Примерно одинакового масштаба, да, мосты вот?
Ну, как бы мост это существенный. Существенный. Наши ребята по нему как бы подвозят.
То, что они разрушили этот мост, знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что дальше они уже никаким образом даже не рассчитывают никуда идти. Им бы хоть там как-то еще, там остаться еще хоть где-нибудь.
Да, тем самым они делают свою оборону. А почему а почему мы тогда по Днепру не лупим, чтобы оттуда технику не везли и боеприпасы, и сломать их логистику? Мы ждем, что мы по этим мостам будем ездить через 5 лет, может быть, когда-нибудь.
Да.
Если рак на горе светит,
как вариант.
Зимой, если морозов не будет.
Как вариант, конечно.
Но только хохлы, когда они будут отходить, они же ни одного моста не пожалеют. Они все равно их влупят. Так зачем этого ждать?
Ну, когда они будут отходить, тогда и посмотрим.
Вот только когда это будет? Такими тягомотиями туда-сюда толкать. Ладно, в любом случае, спасибо вам за эфир. Очень приятно вас слушать. Спасибо.
Да, спасибо вам. Так, про мосты закрыли историю, давайте, про мосты, не хочу, и опять мы вчера говорили про мосты, всем, кто хочет про мосты, может послушать вчерашний эфир, кстати говоря, примерно вот в это же время, надо отбивку придумать, время про мосты, говорит Москва, вот, примерно в это же время вчерашний эфир радиостанции «Говорит Москва», можете послушать, там было про мосты. Так, пусть посмотрит, сколько за эту неделю набито техники. Пипец, паникер, пишет Павел. Тягомотина, ну, пусть покажет класс. Да, по поводу тягомотины тоже меня задело слово тягомотина. Красиво, конечно, что там, ну, сидеть в ТикТоке, да, у тебя видосики там или в YouTube Shorts по 1 минуте максимум длятся, и оно все такое быстренько, и ты так быстро контент. Чик-чик, тык-тык, раз, все у тебя, да? Ну вот, получается, наше восприятие мира современного, оно идет вразрез с тем, как бывает выглядит продвижение на поле боя, но, мне кажется, не надо воспринимать продвижение на поле боя как ленту в ТикТоке. Все-таки вещи разные по поводу тягомотина и всего прочего. Так, еще весной про переломный момент в Покровске, выгодный для нас, говорил Ростислав Ищенко. Надеюсь, что мы скоро победим, пишет Алик. Алик, Покровск, он, да, отходит история с Покровском у них. Они им, судя по всему, пожертвовали. Сознательно, несознательно, не знаю, но, судя по всему, пожертвовали. Понимаете, это тоже такая интересная ситуация, ведь их экономика, она от них не зависит, у них нет экономики. Экономики Украины не существует. Они живут на, по факту, пожертвования, которые им скидывают из Соединенных Штатов Америки, в основном из Европы. И вот на эти деньги они каким-то образом там что-то делают. У них уже все организации, которые там отвечают за какие-то экономические показатели, их уже давно-давно списали в утиль. Экономики у этой страны нет. Там и страны-то как таковой нет. Это, вот, это что-то другое какое-то формирование. Поэтому к этому не надо относиться как к нормальному государству, у которого существует какая-то торговля. Что-то продают, что-то покупают. ВВП, не ВВП. Там этого всего нет. ВВП скоро будет, да? Мы это чуть подождем. Другой ВВП. Поэтому Покровск, который отвечает за тот же самый уголь, которые они в том числе и продают, и зарабатывают какую-то на этом денежку, он им важен с точки зрения, как уголь, который там вот для ведения войны, но в остальном, в принципе, они готовы этим пожертвовать. Если надо этим пожертвовать, но это поможет продержаться у власти чуть подольше продлить вот всю эту золотую абсолютную историю для Зеленской и его команды с точки зрения славы, общения с мировыми лидерами, поездок в США, в Брюссель, еще где-то, выступлений там с речами, вот и всех этих денег, которые будут литься через край. Вот чем дольше это... готовы чем угодно пожертвовать, главное, чтобы вот это продлить. Это надо понимать про них. Они такие вот, они так действуют. О нашей технике сколько потеряли, никто не говорит. Домов, сколько наших разбито, убито, сколько. А нам все про технику. Почему никто об этом не говорит? Это же очевидно. Понятное дело, потеряли технику, да. Убиты наши люди, наши ребята. Это все правда. Вы это к чему? Вы мысль продлеваете. Так, на народ наплевать, говорите вы, но вот вопрос, кто сейчас бегает по Курской области, кто бегает по области в шлеме с эмблемой СС, там, кстати говоря, этого типа, который бегал, попал в кадр, его задианонили какие-то хакеры вчера, ему там насыпали по полной программе, я думаю, что, я очень надеюсь и верю, что эта тварь не жилец. Так, по лицу не очень похож на Зеленского, Шмыгаля или экстремиста-террориста Буданова. Скорее всего, это просто простой Остап из Полтавы или Житомира, который вышел в магазин за колбасой. Его ТЦК изловило, в автобус кинули, подготовили, отправили туда, а кого-то на Донбасс. Ну, в основном туда. Не, ну, тварь с эмблемой СС — это идейная гнида. Да, это идейная гнида. А таких, как вы вот говорите, которые ТЦК там загнали, все отправили, в основном эти, да. В основном эти. А что они, в принципе-то, народ подневольный. А что они могут? Ну, их взяли, закинули. Вот сегодня я видел. Там каждый день уже тоже не обращаешь внимания даже на эти видеоролики. Они в первое время впечатляли, а сейчас уже там машина какая-то едет, Одесса, все, и вот какой-то стоят эти ТЦКшники, какой-то мужик пристегнутый, только скамейки, только к какому-то столбу наручниками. Они его пристегнули, пока кого-то другого ловят, чтобы это никуда не делся. Ну, нормально, да, они вот цепляют народ. Сейчас идет речь о том, чтобы от 20, по-моему, лет до 80 сделать вот этот интервал призыва. Ну, хорошо, это называется «до последнего». Ну, значит, «до последнего». Значит, «до последнего». Так, ладно, сколько там? Ну, есть время, давайте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте, добрый вечер. У вас где-то минутки две есть.
Да, хочу сказать, что, говоря про военные действия, мы забываем, что эта карта шахматная, она состоит не только из двух игроков, там мы и Соединенные Штаты, там есть еще англосаксы, там есть еще Ватикан, там есть еще...
Ватикан ну, общем, там есть?
Ну, конечно, это отдельная структура с отдельным...
Вы думаете, папа, вы не преувеличиваете влияние Папы Римского, нет?
Ну, конкретно на действия Курска, я сейчас не про это говорю, а его влияние на ход развития там различных ситуаций я далеко не преувеличиваю.
Ну, хорошо, ладно.
Да, это первое, что я хотел сказать. Во-вторых, я абсолютно согласен, что Зеленский, он фактически не жилец, потому что текущей демократической партии, которая сейчас есть, он уже не нужен, потому что он слишком много знает о том, сколько отмывали денег. Будущий, возможно, демократической партии, он тоже, скорее всего, не нужен, потому что там, вероятнее всего, будет сворачивание военных конфликтов в Украине и в Ближнем Востоке, чтобы начать другие конфликты с Китаем. А возможной республиканской партии Трампа он нужен, но в качестве свидетеля против демократической партии, в качестве свидетеля по отмыванию этих самых денег. Вот, поэтому что касается там быстроты и торопливости по отношению к нашим военным решениям, то хочется сказать, что там глубоко не... ну, в общем, там все очень умные люди и принимают взвешенные решения. Вот, торопиться нам точно не стоит. Мы начали военную операцию с освобождения нашей территории, не применяя силы против гражданского населения. И очень надеюсь, что мы продолжим это делать. Успехов нашей армии и скорее, чтобы это все закончилось.
Да, спасибо. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 16 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде, короче, подключайтесь. Все координаты и так знаете. Значит, что-то тут у меня много про Ватикан. Да, с Ватиканом это мощно было, конечно. По поводу того, что Ватикан тоже за что-то отвечает. Мне не очень кажется, что Ватикан. Давайте так скажу. Не очень кажется, что Ватикан за что-то отвечает. Нынче. Так, сейчас какие-то новости. Я не слышал, к сожалению. Я не знаю, о каких новостях вы говорите. Если там нет экономики, страны, людей и прочего, то с кем мы воюем? С НАТО, пишет Виталий. Ну, во-первых, если вы не заметили, то с НАТО, да, у вас деньги натовские, вооружение натовское, там, спутники, хренутники, все это натовское, у вас только люди украинские. Остались люди украинские, да, все остальное натовское. Вот такая, или вы со мной, может, не согласны? Или вы думаете, что очень много денег есть у Украины своих, или у них там экономика как-то сейчас работает, правильно? И они зарабатывают деньги и на свои воюют, и может еще и вооружение производят все сами. Вы так считаете? Если так считаете, обязательно мне напишите. Интересно будет посмотреть, как вы это сформулируете, эту чушь. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Вот, я что хочу, вот я слушаю, все красиво говорят. Вот мы хаим Советский Союз. Я служил в 59-м году в Советской армии. Вы знаете, там были склады с оружием, с вещами, с продуктами НЗ было, ангары с техникой было. Вы, наверное, отдыхали в детстве на Черном море.
Там я не в детстве отдыхал там.
Граница была, и там ночью нельзя было выйти на пляжи. Было, то есть, граница, и было какое-то отчуждение, что без пропуска люди не войдут туда. Понимаете, гости приехали, ты должен сказать, что кто к тебе приезжает. Это же было такое. Почему мы это не взяли? Советского Союза.
А мы это куда дели, по-вашему? Нет у нас больше складов с вооружением, с одеждой, с чем там, НЗ? Нет, это все куда-то исчезло?
Нет, получается, смотрите, сейчас вот слушаешь, вещей нет. Я да, согласен, людям надо помогать. Но получается, того нет, того нет, того нет. Вы знаете, а потом вот посмотрите.
Того, 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 я не знаю, что такое того.
Нет, ну смотри.
Оружия нет, я,
вот,
еды нет.
Вот у нас ребята пошли служить, их забрали.
Да.
Мы дачным поселком собирали ребятам на фогму, на бронежилеты, фигеты, вы понимаете. Ну почему этого-то нет?
Без этого они голые все, правильно?
Все, я не знаю, все, голые, не голые. Все, потом, потом...
Ты что, просто какой-то... Вот я просто без обид, да? Во-первых, никто не говорил ничего плохого про Советский Союз. Я не знаю, к чему решили здесь опять вспомнить Советский Союз. Во-первых, отпустите. К сожалению, да, нет больше Советского Союза, и в очередной раз скажу, я здесь ни при чем. Это был не я, это были вы, это не я. Не при мне это произошло. Это, во-первых, отпустить Советский Союз. Во-вторых, кто что плохое сейчас сказал про Советский Союз? С чего вдруг мы решили это все сравнивать сейчас вдруг? В-третьих, вот эти глупости. Ой, оказывается, ничего нету, все, все пропало, склады исчезли, еды нет, ничего нет. Ну, это ж чушь. Хватит чушь городить. Ну, действительно, уже, видите, даже у меня накипело, елки-палки, довели вы меня сегодня. Тяжелая какая у вас пятница у всех, да. Среда дает о себе знать, называется, только спустя несколько дней. Ангары, техника, танки, прочее имущество без пропуска не ходили, все это очень интересно, но где замечательный продуманный Советский Союз? Это во-первых, а во-вторых, а сейчас у нас в ангар с танком, самолетом, техникой и всем прочим у нас ходят без пропуска, правильно? У нас сейчас на военную базу ты как заходишь? Ты здесь служишь? Да, тогда проходи. А ты служишь? Нет, тогда не проходи. Как с масонами, да? Типа, как узнать, что этот человек масон? Ты должен у него спросить, ты масон? И он тебе должен честно ответить, да, я масон. И можешь у него потом спросить, а ты меня берешь в масоны? И он говорит, беру в масоны. И тогда ты тоже масон. Или он скажет, не беру, и тогда ты не масон. Такая же схема. Что за бред? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Георгий Романович.
Добрый.
Можно вам задать вопрос, не связанный с военными действиями?
Представьтесь только сначала.
А я не сказал, Ирина Александровна.
Угу.
Георгий Романович.
Очень приятно,
Ирина Александровна. Вы не знаете, что случилось с Джеймсом Саймсом, который вел передачу «Большая игра»?
Он, по-моему, и так и ведет, все с ним в порядке.
Ну, я сегодня по радио, но да. Я так не услышала точно, как бы мимоходом, что из его особняка выводят вещи, имущество.
Да.
Там какое-то имущество объявляли, что...
Это в Соединенных Штатах Америки.
Так вот я хотела спросить, что там происходит, почему? Не знаю.
Нет, я не знаю, почему, потому что, видимо, не угодил человек со своими политическими взглядами. Долгое время угождал, а сейчас перестал угождать. Мне нравится слово «особняк», которое применяется. Вот у нас тоже, конечно, молодцы, вот все, кто начал разгонять, особняк, усадьба, из замка, товарищ, но вот только слова «замок» не хватало здесь. Не. Какие-то там обыски сегодня сообщалось. У него где-то там в штате Вирджиния или каком-то еще штате. Не знаю, с ним все в порядке. Он в России живет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да,
я вот хотел просто уточнить, что, видимо, вот после нападения на Курскую область, естественно, прикрытие Брянской, Белгородской области, и уже, так сказать, говорилось о том, что эти меры принимаются и Минобороны, Генштабом, уже совещания проходили по этому вопросу. То есть прикрывать все это реально. Здесь главное все это вовремя делать. Еще такой момент. Конечно же, наши вооруженные силы бьют по именно по объектам ВСУ, по самим ВСУ и по военным объектам. Мы стараемся не бить по гражданским объектам. Отсюда, ну, у нас вот просто примеры. У нас же были в прошлом году точечные удары по ГУР, который находился в Киеве. И именно по этому вот зданию были точечные попадания. Были точечные удары там по одному из зданий СБУ в Киеве. Тоже точечное попадание. То есть это не то, что сносить там целые жилые кварталы обычные гражданские. У нас есть уже высокоточное оружие. И здесь можно, так сказать, точно попадать в эти объекты врага. Вот такой момент тоже важный. И, собственно говоря, это по поводу, вот, так сказать, возмездия и, так сказать, удара по их руководству и прочее. То есть это все технически уже делалось в прошлом, но только в таких ограниченных масштабах. И это самое, и еще вот тоже принципиальный момент. Конечно же, очень серьезные издержки, объективно, Россия получила от этой вот, так сказать, от действий ВСУ, Украрейха, серьезные, очень серьезные издержки и серьезный ущерб. И последнее нападение на Курскую область, это тоже все вот из этой темы. Здесь, ну, здесь ничего не сделаешь, здесь можно только, так сказать, продолжать вот, так сказать, уничтожать ВСУ и как-то стараться эффективно уничтожить именно руководство этого террористического Украрейха. Другого варианта нет.
Да.
А здесь третий год до этой военной операции, и издержки очень серьезные. Может быть, кто-то этого немножко не понимает, но это реально. Ну, здесь важно только, чтобы, так сказать, Россия победила, и только такой возможен вариант. Mm-hmm. Иначе будет серьезное ухудшение ситуации в России.
Mm-hmm. Спасибо. Да, спасибо. Создается такое впечатление, Андрей Орлов пишет, что Россия пытается до последнего сохранить отношения с этим гнилым Западом и их прихвостнями. Вопрос, зачем и как можно дальше выстраивать отношения после всего того, что было сказано и сделано. Скажите, пожалуйста, а как вы представляете себе Россию, которая не сохраняет отношения с Западом? Те или иные, никто же не говорит, что надо в десны долбиться. Просто как в вашем мире выглядит вот это вот Россия, у которой нет никаких отношений с Западом. Может, это было когда-то? Может, вы приведете в пример, когда такое было? А может быть, у нас Европа, вот вся Западная Европа, она как-то сейчас отцепится, как вагончик, да? И отплывет туда уже, куда-то в сторону американских континентов. Вы так это себе представляете? Как это должно выглядеть? Как можно перестать поддерживать отношения. Отношения, мы здесь заложники, у нас обязаны быть эти отношения. И они будут всегда, они, может быть, не будут хорошими, но какие-то отношения у нас есть. И контакты у нас сохраняются с американцами, даже с теми же самыми. Потому что мы одна из тех стран, которая может уничтожить весь этот белый свет к чертям собачьим. И таких стран всего две. Ну, они там еще могут несколько других стран по сусекам поскрести и тоже что-нибудь наскребут. И, может быть, их станет 3-4. Ну, все, больше других таких стран нет. Поэтому у нас будут сохраняться взаимоотношения. Потому что мы рулим определенной частью мира, так или иначе. До сих пор рулим. И у нас еще и планы есть какие-то. И мы не согласны, чтобы нами рулили. Вот поэтому у нас обязаны будут сохраняться эти отношения. Они, может быть, будут нехорошие. Но какие-то отношения будут. Или что вы хотите сказать? Мы должны сказать: фу на вас, все, больше не будем с вами разговаривать, посольство собрали, отсюда свалили, больше знать вас не знаем, как будто будем делать вид, что вас не существует. Вы это имеете в виду или что? Формулировки, я понял, да, красивые все вот эти формулировки, надо этот Запад послать к чертям собачьим, конкретно мне объясните, что вы имеете в виду. Как будто мы пытаемся сохранить взаимоотношения изо всех сил. Какие мы взаимоотношения пытаемся сохранить изо всех сил? О чем вы говорите? Кто изо всех сил пытается сохранить какие отношения? У нас сейчас есть какие-то хорошие отношения с Европой или, может быть, с Америкой? У нас есть взаимоотношения по линии тех или иных спецслужб. В случае, если вдруг где-то что-то экстренное и так далее, и тому подобное, и все. Или у нас там, я не знаю, год германской культуры, что ли, объявлен в стране? На чем вы просто, народ? Вы удивляете меня сегодня. Многие, честно вам скажу, удивляете. Мань Мирок простого обывателя не соотносится с политическими реалиями. Да все он прекрасно соотносится. Просто, ну, как-то отсоедините у себя вот эту вот флешку, которую вам загрузила, какие-то определенные данные, только в которые вы верите. Посмотрите на то, как мир выглядит. Обязаны все друг с другом взаимодействовать. Потому что если мы не будем друг с другом взаимодействовать, мы взорвем к чертям собачьим, все, и пойдем отдыхать уже туда. Да? Ну, они просто сдохнут, как известно, да? А мы в рай. Перегрелись, пишет Виталий Филиппович. Зрадная пятница. Действительно, слушайте, ну, я понимаю тоже, я свою роль здесь понимаю, что я вот вам даю высказаться, все, мы там обсуждаем как-то это все, выпускаем в том числе пар. Ну, тяжело, тяжело, да, такая непростая неделька. Я согласен, непростая. Но тоже держите себя как-то в ручках. Она не настолько непростая. Не настолько непростая. И не самая непростая неделя из всех, какие были. И ситуация в Курской области, хорошей ее назвать, мягко говоря, нельзя. Ну и катастрофа это тоже назвать нельзя. Для тех людей, которые там живут, да, безусловно, это все ужасно и так далее. Государство их не бросит, я вас уверяю. Оно уже их не бросило. И не бросит и дальше. И все будет с ними в порядке. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Остальное дома построят, все починят, все это будет. Людей, которые живут в Курской области, я понимаю, да, всех остальных не особо. Которые уже все, ой, уже все, у кого послушаешь, уже елки-палки под Москвой стоят. Вы на что ведетесь, народ? Вот это ровно та самая цель, которой они пытались добиться. Мы сегодня начинали с того, что они там хотят внести какой-то раздрай в наше общество. Что, у них получается, что ли, я правильно понимаю? Хохлы умудрились внести раздрай в ваш манимирок, в ваши мозги? Так, что ли? Под Москвой? Издеваетесь? Реально, как будто троллите меня. Мне иногда такое ощущение. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер, Денис, девятиэтажник. Знаете, уже несколько звонков, и не первый день. Угу. Нам нанесен в Курской области страшный ущерб.
Угу.
Нам, имиджу Путина лично нанесен страшный ущерб. Это я вот прям вот, ну, прям вот слышал много раз. Там общественному мнению. Это, и все страшный ущерб. Я вот сравниваю. Знаете, вот совсем сейчас издалека. У меня много знакомых ребят работают курьерами в маркетплейсах.
Uh-huh.
Вот когда в прошлом году был пригожинский мятеж, вот они таскали вот в этих, на этих велосипедах с этими сумками тушенку ящиками, гречку, то, все, сейчас народ хитрый стал, знаете, там, не в магазин ага. идет втариваться, если что.
Ну, а зачем, если можешь заказать, да-да-да.
Да, и они прям ага. втаривались. Сейчас спрашиваю, как работа. Слушай, сезон пока не начался, все тихо, все, ждем сентября.
Ага.
Так работа так себе идет. Вот если бы был какой-то, действительно, я не знаю, что-то там народ испугался, но с первым делом гречка, да, ну, там, вторым. Да нету этого. Имидж Путина, да нету этого. Страшные потери, да нету. Откуда эти люди берут? Вот мне вот видите, как, Георгий, как вы думаете, откуда люди берут вот это вот мнение? Что мы терпим страшное поражение из-за курса.
Ну, это мнение я качается понять, так или иначе, оно качается.
Я не вижу, я вот выхожу на улицу и не вижу, говорю со знакомыми, не вижу. Где это все? Откуда? Кто качается? Я не слышу, чтобы кто-то мне качал. Я как-то странно вот это все для меня. Честное слово. Вот правда странно. А, еще, да, так сегодня тоже услышал, что вы скажете по этому поводу. Мы не пользуемся контрпропагандой, которую хохлы сами и делают. То есть, в смысле, когда они демонстрируют кадры из Курской области, угу. а там дороги хорошие,
угу.
а там магазин, ну, это тоже пятерочка нормальная, а там дома ухоженные, все. И действительно, стадо диких гибонов там сейчас скачет и все разрушает. Когда они говорили, что мы пришли туда унитазы воровать и микроволновки, впервые mm-hmm. увидели. А теперь все ровно наоборот, но у нас почему-то вот эту тему не качают. Mm-hmm. Еще ко всему прочему.
Мне они кажется,
сами
что...
нам подбрасывают, а мы что-то не пользуемся.
Да, мы не пользуемся, согласен. Хотя некоторые там, спасибо, Денис, некоторые пытались сделать акцент на... Там тоже и про асфальт говорили, еще что-то. Мне кажется, для этого должно быть другое сознание, другое мышление должно быть. Потому что никак, кроме как чушь, вся эта история про микроволновки, про асфальт, мы же там у них крали асфальт. Может быть, это вот этот асфальт мы туда и украли, да? Вот просто там его положили. Была же эта история, что мы у них асфальт украли. Что я очень хорошо помню, это было на... Я знаете, где был? Я был в Минске. Я увидел этот сюжет. Я был в Минске, 22-й год. Значит, сидел в отеле, и я люблю смотреть всякие иностранные каналы в отелях, какие есть, я и смотрю. Я Господи, Deutsche Welle. Ну, что-то немецкое было. Немецкий был этот. И там на немецком языке все это переводилось. Немецкий канал. По-моему, Deutsche Welle. ZDF. Не помню. Ну, немецкий. 100% это был немецкий канал, потому что я по-немецки это не понимаю. Но так как там переводят с украинского, а то и с русского... синхроны, это было понятно. И там же речь шла как раз про Бучу, вот эти вот все, значит, истории под Киевом, которые находятся. Они там снимали зубодробительный сюжет, ну, просто там вот кадры, такой голос томный, там что-то по-немецки говорил. И вот, пожалуйста, там была вот, был этот рассказ типа, который, говорит, они вот пришли и... Говорят, открывай сейф, а это была микроволновка. Я говорю, это микроволновка, а он не орет, этот бурят. Это сейф, открывай сейф, я все отсюда украду, а это микроволновка. Слушай, ну что, издеваетесь, что ли? Ну, то есть, это какой-то абсурд какой-то. Это по телеку идет у них, по уважаемому международному каналу, понимаете? Я в Минске умудрился это посмотреть. Ну вот он на полном серьезе, один это на полном серьезе рассказывает, другой на полном серьезе задает про это вопрос, а третий на полном серьезе это показывают. Это нужен подход иметь, чтобы это придумать. Это абсурдистский подход. У нас он, да, так не работает. Можно было бы это использовать, а с другой стороны, на кого? Ну что, есть хотя бы один здравомыслящий человек в России, который не понимает, как выглядит асфальт в Курской области и как выглядит асфальт в Сумской области, чтобы между ними есть разница? Понимает прекрасно. Мы-то понимаем про себя, что у нас, да, ну, мы богаче. Мы-то про себя это понимаем. Им это надо навязать, чтобы, типа, вот смотрите, как на самом деле, хоть если уж приехали, хоть посмотрите на то, как выглядит дорога без дыр. Такая тема, что ли? Ну, здесь да. Здесь, наверное, можно было бы и попробовать поработать в этом смысле. Ну, для начала давайте сначала грохнем всю эту нечисть там. В первую очередь тех, у которых вот эсэсовские знаки на касках. Прям этих бы особо жестко. Прям убивал бы. А потом, может быть, и про асфальт расскажем. Просто курянин из Суджи сбил Хаммер с бутылкой самогона. Ну, да-да-да-да-да. Это вот туда же, да, этот призрак Суджи. Ну, понятно, абсурд должен быть, да, чтобы это все работало. Получается, они в сейфах еду греют. Пишет Вова Адидас. Слушайте, я вам так... Я, наверное, на этом пора прощаться. Бывает точка, когда ты понимаешь, лучше... уже не будет. Лучше просто невозможно. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я вам пожелаю как-то стабильности, здоровья какого-то, эмоций так попроще и психики покрепче. Все будет в порядке. Победа за нами. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. Счастливо.